Этим голосом сказано все. Интеллект, эрудиция, интерес к жизни. Программа Леонида Володарского.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. У нас в гостях историк Алексей Исаев. Алексей, здравствуйте.
Здравствуйте.
И тема сегодняшнего нашего разговора – где и как воевали наши союзники. Потому что, я думаю, у человека, который просто, ну, как обычный человек, интересуется историей, но вряд ли есть стройная картина того, что делали наши союзники. И я предлагаю сегодня об этом поговорить. Алексей, если вы не возражаете, давайте оставим войну на Дальнем Востоке.
Да,
тем более... Англичане же, им пришлось отбиваться и от японцев, и от немцев одним.
Да, ну у нас про это была передача, про войну на Тихом океане.
Да, да. С чего началось столкновение англичан с немцами? С разгрома во Франции, да?
Ну, строго говоря, началось еще в сентябре 1939 года. Англичане усердствовали в воздушных налетах, но пока эффект от них, я бы сказал, был разочаровывающим. А Дюнкерк – это финал западной кампании, когда немцы показали всем, что такое блицкриг, когда использовали танковую группу, то есть объединение порядка 200 тысяч человек, полностью моторизованное, и это объединение, ударив через Арденны и Маас к берегу Английского канала, отрезала большую группировку войск союзников, почти миллион человек, в районе Дюнкерка. То есть Дюнкерк — это, так сказать, порт на берегу, который являлся основанием вот этого гигантского котла, в который попали и французы, и англичане, и бельгийцы. А меньшую часть этого котла англичанам удалось вывезти, причем вывезли, что называется, на яхтах, всяких шаландах, благо Англия была недалеко, и, соответственно...
Алексей, вот я вас перебью, вот какой вопрос. Некоторые историки, они утверждают, что это был такой примиряющий жест Гитлера в сторону Великобритании. Другие говорят, что там была какая-то нерасторопность. Третьи говорят, что уж больно эффективно вывозили. Алексей, объективно, где историческая правда?
Вопрос вообще с вот этой легендой Блицкрига компании мая 40-го года очень хорошо исследовал немецкий историк Фризер. И он прямым текстом обвиняет в том, что не удалось под Дюнкерком добиться еще большего разгрома, а немецких генералов. То есть немецкий генерал любит все валить на фюрера. То есть на фюрера, на покойника. А он прямым текстом обвиняет,
Алексей,
например...
Алексей, извините, я напомню, вы же рассказывали, потому что вы, естественно, сейчас этого не вспомните, вы рассказывали, что тот же Гудериан, который... чуть ли не выиграл войну, вот если бы не бесноватый
фюрер,
начальник.
Да.
И вы приводили здесь немецкие архивные документы, что Гитлер ему приказывал действовать вот так, и это было бы для фашистов максимально эффективно. А Гудериан куда-то шел в другую сторону.
Да, это было причем летом 41-го года под Минском. А в данном случае у немцев был инструмент... разрушительной мощи, колоссальной, как говорится, их атомная бомба в лице танковых групп, которым они не все толком умели пользоваться. И Рунштедт, немецкий командир, да, фельдмаршал Рунштедт, который, собственно, стоял выше командующего танковой группы Клейста, фактически остановил удар на Дюнкерк, считая, что надо остановиться, что мы вообще куда-то убежали слишком далеко, что это очень опасно. И в итоге, когда простояли несколько дней, успели союзники укрепиться, и атаки, которые последовали, они уже были безуспешными, и союзники держали периметр, там уплотнились, отходили к Дюнкерк, частично, естественно, погибали, сдавались, но, тем не менее, сохранили некую целостность фронта, которой не было в... несколько роковых дней, когда Рунштедт, можно сказать, ну, не вырвал, конечно, победу, но эффект мог бы быть больше.
То есть, если бы немцы сходу шли дальше...
ну, даже не дальше, им нужно было повернуть вдоль Атлантического побережья к портам и отрезать вот этот вот гигантский котел от возможности эвакуации.
И шансов бы не было у союзников.
Да, тогда. И тогда была бы самая гигантская катастрофа Второй мировой войны, была бы под Дюнкерком. Она и так, в общем-то...
Состоялась.
Да, она и так стояла формально... Вот этот вот котел под Дюнкерком, он больше киевского. То есть киевский это 500 с небольшим, там, 540 тысяч человек попало в окружение, а под Дюнкерком попало почти миллион. То есть 900 с небольшим тысяч человек. Понятно, что в обоих случаях считается все до последнего, так сказать, тыловика и армейского железнодорожника. Но, тем не менее, хотя этот котел был открыт в сторону моря, это все же окружение. И то, что удалось вывести, это большая удача, потому что если бы начался бы шторм на море, если бы вот это вот было предпринято, вот эти шаги по отрезанию от портов отходящих англо-французских войск, катастрофа могла быть еще больше, но, тем не менее, фактически кампания была выиграна немцами с уничтожением очень крупной группировки союзников под Дюнкерк. Просто у французов не оставалось достаточно войск, и они не озадачились вовремя, там, например, вот как советская команда, которая начала строить новые соединения, вооружать, ставить на фронт. Вот французы это уже не смогли, и дальше дальнейшие действия, несмотря на то, что они упирались изо всех сил и уже начали действительно воевать по-настоящему, Франция была обречена именно из-за Дюнкерка, и, опять же, масса была брошена тяжелого вооружения. Понятно, что англичане любят рассказывать про то, как они оставили свои каски, что мы обязательно вернемся. Да, обязательно вернемся, но в сухом остатке было то, что помимо касок оставили тяжелое вооружение, которое, в общем-то, производится медленно. Это орудия, например, артиллерийские, вплоть до больших калибров. И во Франции была оставлена масса вооружений, которая могла спасти Британию в случае вторжения немцев на острова. А так Хоумгард вооружали охотничьими ружьями, там какие-то были попытки бронировать автомобили. В общем, это все было очень достаточно жалко.
Из музея мушкеты брали, это англичане пишут.
Ну,
этого доходило, пики.
Ну, это скорее, может быть, в учебных целях, потому что понятно, что для первой линии вооружения был, но, тем не менее, брошенное во Франции вооружение, это было то, чего крайне не хватало армии, которая оказалась в Британии, собственно, вызывало большое опасение, что если Гранд-флит облажается, то дальше будет тяжело.
Большой, английский большой океанский флот.
Да, он, слава богу, не облажался.
Сколько немцы разбирались с Францией? Вот Дюнкерком, сколько им потребовалось времени, чтобы сокрушить Францию?
Чуть больше месяца. То есть операция началась 10 мая, и, соответственно, уже к 20 числу, даже, я бы так сказал, к концу второй декады июня уже все было кончено, включая разгром части гарнизонов линии Мажино. Поскольку там об этом мало знают, но на самом деле немцы линию Мажино не только обходили, они на самом деле ее и прорывали, и в том числе прорывали ее там, где были построены серьезные укрепления. Они впервые там использовали против этих укреплений тяжелую артиллерию и зенитки. Как ни странно, чудо-оружием стали вот эти зенитки 8-8. Да, Acht-Com-Acht, как они их называли. Они оказались чудо-оружием против колпаков. Выводили из строя наблюдательные колпаки, вот эти пулеметные колпаки вражи. И немцы хоть и медленно, с потерями, но тем не менее не штурмовали эти укрепления. И не надо говорить, что...
Насколько успешной была эта кампания? Она должна была по планам немецкого командования закончиться раньше, закончиться позже. Потери превосходили ли ожидаемые? То есть насколько эффективны были французы?
Французы оказались менее эффективными, чем ожидалось. Такого громкого успеха, который был в реальности, немцы не ждали. И, собственно, вот эти вот шероховатости с Дюнкерком и непродуманными решениями Рунштадта, они были связаны в том числе и неожиданностью от того, насколько быстро удалось все сделать. Понятно, что были предприняты колоссальные усилия, вплоть до того, что передовые части накачивали наркотиком первитином, чтобы они не спали.
Первитин?
Да, да. Панцир-шоколад. То есть сторчавшаяся танковая группа, это было, в общем, суровой реальностью Франции. И немцы активно это использовали, психостимуляторы. Формально это, конечно, не героин, например. Это все же это психостимулятор именно, но тем не менее он...
Это стимулятор, это не наркотик.
К нему зависимость психологическая.
А, психологическая.
Да, но тем не менее, это то, что относится, его нельзя пойти купить в аптеке сейчас.
Я помню.
Да, это у нас он в России называется винт, если кому-то
интересно. Ну, да,
да. И вот эти вот усилия, предпринятые в короткое время, они привели к тому результату, который никто не ожидал. Причем не ожидал, естественно, и в Москве это не ожидали, и в Лондоне это не ожидали. Вот этот вот быстрый распад лучшей армии Европы, он произвел настолько шокирующее впечатление, что начали строиться теории о том, что французы, была подорвана их психология Первой мировой войны. Что... Но, тем не менее, эффект от Первой мировой войны был совсем другой. Они боялись действительно потерь, и они слишком методично пытались противодействовать действиям немцев. Когда они собирали силы для контрудара, например, под городом Стон, когда надо было ударить во фланг вот этой танковой группы, они слишком медленно собирали силы, и немцы успевали укрепиться, и контрудар попадал лбом в бетонную стену. Вот то, за что ругают советских там командиров и командующих, что они собирали все, что есть под рукой, швыряли, может быть, ожидая остатки подходящие, не дожидаясь тех, кто подходит на марше, это было лучшей политикой. А вот Франция показала, что вот эта методичность подготовки контрудара, она приводит к его провалу. И англичане, на самом деле, тоже, когда попытались нанести контрудар, у них тоже не особо получилось. И вот, да.
Алексей, чтобы так более или менее закончить с французами, расстрел французского военно-морского флота англичанами.
Ну, это было уже все же...
Вот я забегаю вперед,
да, позже этого, да, все. Да, естественно, когда во Франции образовалось вишистское правительство, то есть Франция капитулировала с образованием марионеточного правительства, если называть вещи своими именами. При этом часть флота, конечно, удалось спасти, и частично он воевали на стороне союзников, в том числе, например, в высадке в Нормандии. А вот часть флота в Африке и часть вооруженных сил и ВВС, она оказалась в статусе, который благоприятствовал захвату немцами. И, соответственно, англичане с американцами послали линкор, который обстреливал тяжелыми снарядами французские корабли. Но это такой эпизод, про который не сказать, что любят вспоминать. Но, тем не менее,
там погибло более 2000, по-моему, французов. Там была английская эскадра, авианосцы, то есть там французской крови пролилось.
Да, но это, опять же, в основном
это
из-за
война
тяжелого...
между союзами.
Да, это война такая между вишистским правительством. И на самом деле, если уж говорить о том, что принесло Англии, точнее, что принесло французам капитуляцию их правительства, это последствия бомбардировок, когда немцы, готовясь к высадке в Нормандии, уже потом выносили все железнодорожные узлы, бомбили совершенно безжалостно север Франции, и по некоторым подсчетам, потери французов, включая мирное население, значительно превысили военные потери 40-го года. И, в общем-то, это стало, на самом деле, одной из проблем, которые столкнулись союзники, что французское население частично поддерживало немцев, именно потому что для них англичане и американцы были те, кто бросает на них бомбы. И...
Так, Алексей, значит, я напоминаю нашим слушателям, что вы можете уже сейчас прислать вопросы Алексею Исаеву. СМС-сообщение +7 925 48 94 8. Через наш сайт, там очень все просто написать сообщение. Твиттер собака говорит МСК. И позже, конечно, Алексей Исаев ответит на ваши вопросы по прямому телефону. Но уже вот, смотрите, пришли сообщения, ну, например, вот человек пишет, только вчера читал Гудериана, тот был очень недоволен, когда приказали остановиться у Дюнкерка.
Верю, и Гудериану, и Клейсту это было крайне неприятно, потому что они-то знали возможности своего оружия, танковой группы, но были те люди, которые являлись преимущественно пехотными командирами, и из-за этого, например, тот же Клейст уже в СССР страшно страдал от конфликтов с Рейхенау, пехотным командующим 6-й армии, который его подчиняли, потому что танковая группа это была не до армии, и постоянно тягали туда-сюда, то подчиняли Рейхенау, то отдавали обратно. И вот эта вот проблема старых пехотных командиров Первой мировой, например, Лейба в Прибалтике, и новых технологий, она была проблема вермахта. Не следует думать, что вся германская армия была вот такими...
Прониклась новыми идеями.
С новыми идеями было, на самом деле, с их распространением было не так уж хорошо, как принято считать. Поэтому, да, действительно, стоп-приказ у Дюнкерк, но его авторство было подчеркнуто не фюрера. То есть фюрер, на всякий случай скажу, что решение фюрером было принято после решения Рунштадта, и он только санкционировал то, что сделали генералы. Это было регулярно всю войну, когда фюрер санкционирует то, что делают генералы, а потом через некоторое время говорят, этот дурак фюрер нам приказал. Хотя решение было принято то же самое, как поход на город Сталинград главными силами 6-й армии. Это решение было принято Вейхсом и Паулюсом 20 июля. Обычно говорят, вот дурак фюрер 23 июля послал зачем-то нас на Сталинград. Да он просто подтвердил решение, принятое снизу. Он был не такой уж сумасшедший, и он бы не добился таких, так сказать, ужасающих, я бы сказал, последствий своих действий, если бы был дураком. Тут задали вопрос, а чем зенитки оказались лучше? У них же были легкие пушки. Видимо, имеется в виду, были на самом деле, что были тяжелые пушки. Да, понятно, что у немцев была тяжелая артиллерия, но она не успела, по большому счету, к линии Мажино. Тяжелые пушки стреляли потом по Бресту и по Севастополю, те, которые предназначались для линии Мажино. А зенитки оказались, как ни странно, очень эффективными за счет того, что они били вот по этим бронированным колпакам французских дотов. Их ослепляли, частично выводили из строя вооружение. И это позволяло немецким штурмовым группам подходить к дотам. И вообще происходили ужасные вещи, когда немцы поджигали верхнюю часть дота, а люди внизу, в нижних помещениях, угорали.
Даже
да, есть даже какой-то... Во Франции был даже спектакль на эту тему известный про вот этот ужас сидящих вот в этом подземелье, знающих, что они умрут.
Хорошо. Значит, Алексей, вы следите за вопросом, да, пожалуйста, на мониторе. Что дальше? Дальше американцы вступают в войну в декабре 40-го. Первое?
Да, но тем не менее фактическое вступление в войну в виде армейских формирований, оно произошло все же гораздо позже. Оно произошло уже осенью 42-го года, когда американцы высадились в Африке. Это операция «Торч», «Факел».
Да, «Факел».
Да, «Факел». До этого англичане воевали там в одиночку. А американцы здорово помогали морской войне в конвоях.
А, вот эти вот караваны...
Помимо поставок, еще и практическое использование
Алексей,
авиации.
Вот что была за война в Африке? Перед эфиром вы мне сказали, что вышла у них там книга под названием «Сражение у Эль-Аламейна. Поворотный пункт Второй мировой войны».
Да.
Вот что это была за война в Северной Африке, ее масштабы... И, собственно, быстренько, как она развивалась и так далее, и так далее.
Действительно, это буквально в 2000-х годах, я как бы смотря, что выходит из литературы, я обратил внимание и сначала, как говорится, протер глаза. Может быть, они написали просто «война», «во». Нет, «turning point», «поворотная точка»,
«Вторую мировую войну»,
«World War II». И меня это несколько шокировало. Сама книга достаточно бессодержательная. Если там кто хочет почитать по Африке,
Алексей,
то...
Алексей, прерву вас. Здесь пришло сообщение от Евгения. Он пишет, Леонид, но это, естественно, относится к вам, а не ко мне. Важно, прочитал книгу Бешанова «Танковый погром 41-го». 111 ссылок ни на один архивный документ, ссылки нет.
Ну, она достаточно старая все же, она ей уже лет 17, но, тем не менее, да, это...
Вот нет, подход.
Да, но в наши дни хотя бы иностранные книжки, вот как... такой мой оппонент Марк Солонин говорит, а вот в советских мемуарах ничего не написали про бои под Гродно, значит, там русские разбежались. А вы почитайте, что немцы-то пишут, да, как их там укатывали 52-тонными танками. Поэтому всегда надо привлекать, во-первых, источники с той стороны, во-вторых, архивные. Тем более, вот я уже неоднократно в передачах говорил, есть сайт «Память народа», на которой сейчас масса всего выложена. Пожалуйста, как говорится, садитесь, работайте. И сейчас уже новая технология, она вышла на невероятный уровень. Так вот, что касается Африки.
Какова была цель немцев?
Значит, цель немцев, на самом деле, немцы, они эту Африку, они бы ее не видели, не слышали, и, может быть, не появились бы там, если бы Муссолини не захотел тоже добиться некоторых успехов. Он попытался атаковать французские укрепления на границе итало-французской, потерпел в этом неудачу, даже уже после Дюнкерка, но, тем не менее, энтузиазм у него не утих. И он решил в Африке добиться новых владений, отобрать их у англичан, и, соответственно, затеял кампанию, который столкнулся с полновесными английскими соединениями. И, так сказать, белые джентльмены сразу же показали итальянцам, где раки зимуют в пустыне. И при соотношении сил, превосходстве итальянцев примерно раза в 4, они итальянцев разгромили, поставили на грань полного уничтожения итальянскую армию в Африке. Тут Муссолини взмолился. И
это при том, что у итальянцев были в Северной Африке свои колонии, ну, то, да, что вот Ливия современная.
Да, да, и, там, собственно, возникла угроза потери этих колоний. Угу. И, соответственно, Гитлер был вынужден своему союзнику послать помощь. И вообще, есть известное высказывание какого-то из немецких военачальников, что если мы будем иметь итальянцев в качестве врага, нам хватит 3 дивизий, чтобы от них обороняться. А вот если мы будем иметь в качестве союзника, нам уже понадобится 10 дивизий, чтобы их поддерживать. И вот это вот, ну, реально-то было, конечно, не 10 дивизий в африканском корпусе Роммеля, но использовались две ценные...
Алексей, вот масштабы боевых действий в Северной Африке. Сколько было англичан там и, ну, там, новозеландцев там?
Основное время, пока это все происходило, цифры крутились и той, и другой стороны в районе 100 тысяч человек. Причем 100 тысяч человек на стороне немцев, это было еще больше, часть, больше половины было итальянцев.
А, понятно, вот с такими качествами.
Да, и на самом деле емкость театра военных действий, она была не очень большая. В чем суть войны в Африке? Это железная дорога, которая идет вдоль побережья Средиземного моря. И, соответственно, вдоль этой железной дороги туда-сюда шли боевые действия. Роммель сразу же показал свою хватку как танкового командира. Он вообще был очень удачной персоной для назначения в Африку. Вот во Франции он себя показал как человек эгоистичный, плюющий на своих товарищей. Вообще его действия в составе каких-то крупных группировок, они неизменно приводили к трениям с другими командирами дивизии. А вот когда его послали в Африку солистом, тут-то он оказался человеком к месту, потому что он мог выкидывать любые фортели, при этом они ни на кого не влияли, потому что ошметки не летели в его соседей, и, главное, он не мог воспользоваться какими-то ресурсами соседей. Например, во Франции он отобрал у соседа переправу. А тут он мог отбирать только у себя самого и, соответственно, и строил свою стратегию. Главной проблемой для англичан было то, что в Африке, в общем-то, были не самые лучшие командиры. Был там такой человек Клод Акинлек, который имел...
Фельдмаршал, по-моему, аж даже дослужился.
Ну, может, по-моему, он позже уже дослужился.
Нет, позже,
есть,
конечно.
Да, позже. А так человек был, во-первых, в возрасте, то есть, что называется, он, это не 40-летние советские командармы, а опыт в основном колониальный. И этот человек, естественно, не понимал природы маневренной войны. Против... он был вообще командующий войсками в Африке, и для него стало большой неожиданностью, что Роммель стал резко обходить его линию укрепления, он вот этой вот узкой полоски берега вдоль Средиземного моря, он строил линии обороны, которые шли поперек железной дороги.
Ну, защитить железную дорогу.
Да, и, соответственно, фланг упирался в пустыню. И вот этот фланг начал Роммель яростно обходить своими танковыми соединениями. То есть статичная оборона... превращение, так сказать, Африки в филиал Первой мировой войны у англичан не получился. Громкий успех был у Роммеля под Газалой, когда он вот обошел вот эту линию и, соответственно, погнал англичан дальше из, от итальянских колоний к колониям английским и к Суэцкому каналу.
Полминуты у нас еще есть.
Да, и надо сказать, что Акинлик вообще даже принял сам лично командование 8-й английской армии.
Английской армии.
Да, которая, что называется, сам возглавил ту армию, которая должна была обороняться. А вот что произошло дальше?
Это после новостей на радиостанции «Говорит Москва».
Леонид Володарский. Этим голосом сказано все.
Человек очень упорный.
Да, здесь вот великолепный совершенно пришел вопрос. Некто, сейчас я скажу, мальчик Коленька, очевидно, он убежал от родителей и прислал вот это вот сообщение. С чужого телефона, конечно. По каким критериям тот или иной историк честный говорит нам правду матку? Коленька, слово «честный» пишется с буквой «Т». Когда вы превзойдете вот эту науку, я готов буду задать ваш вопрос Алексею Исаеву, но не ранее того, прошу прощения. Дальше еще у нас есть один, Леонид Мичман. Мичман, надеюсь, вы выходите в записи. Не надо надеяться, не надо, это прямой эфир, прямой. Исаев вечно глаголит одно и то же.
Ну,
вы совершенно обалдели, Мичман. Каждый раз он рассказывает про разные вещи. Я бы тоже рад его уличить в том, что каждый раз он рассказывает нам, предположим, про разгром немцев под Москвой. Но не получается этого. Каждый раз он рассказывает новое. Алексей, прошу вас.
Да, значит, человек очень упорно задает вопрос. Три раза прислал. Я все же отвечу. Коротенько, правда ли применение радиовзрывателей в войне англичанами? Вероятно, имеется в виду радиовзрыватели зенитных снарядов. Это применялось американцами уже в самом конце Второй мировой войны. Оказалось весьма эффективно против камикадзе, когда взрыватель принимает отраженный сигнал радиолокатора от цели и подрывается, не попав в нее, а на удалении, которое позволяет поразить ее осколками. Это была, можно сказать, такая хай-тек того времени.
А если вас интересуют радиовзрыватели, откройте в интернете. Илья Старинов. Или уже Илья, да, Григорьевич, да, Старинов.
Это, да, которого по радиосигналам,
многие,
да, радиомины это
у нас в стране, а и на Западе признают лучшим диверсантом 20 века. И почитайте, там вам очень много. И, кстати говоря, вышла книга Старинова. Вот я читал «Записки диверсанта». Человек еще в Испании воевал. Вот. Алексей,
да, значит, возвращаясь, значит, да, в Африку. Вообще, я попробую, поскольку у нас слушатели-то в основном знают историю Великой Отечественной войны, это хорошо, провести такую аналогию, что происходившее летом 42-го года в Африке, это примерно то же самое, что происходило летом 42-го года на Советско-Германском фронте, но в уменьшенном масштабе. Такой мини-поход Паулюса к Сталинграду.
Ну, вообще, вот это вот опасное сравнение.
Не, оно такое, то же самое, но маленькое такое, ну, так сказать, небольшого росточка, когда немцы идут вдоль берега Средиземного моря, вдоль вот этой железной дороги, по открытой местности, в сторону Суэцкого канала. С тем, чтобы взять Египет, да, Суэцкий канал, соответственно, резко ухудшить стратегическое положение Великобритании и в Африке, и в мире в целом. Немцы прут вперед, английская 8-я армия отступает от Газала вот после этого разгрома с обходом линии поперек железной дороги и теряет по дороге 50 тысяч человек, достаточно тяжелые потери, но тем не менее...
Если вы говорите, что 100 тысяч — это катастрофические потери, наверное.
Катастрофические потери, но тем не менее англичане накапливают силы, собирают резерв. На самом деле происходит в уменьшенном, подчеркну, масштабе, сильно уменьшенном, то, что происходит на Советско-Германском фронте, когда отступающая сторона накапливает силы на будущее. И отходят они к станции Эль-Аламейн. Да. И на самом деле первый Эль-Аламейн состоялся уже летом, когда...
Летом 42-го.
Да, летом 42-го года, когда немцы при растянутых коммуникациях, которые прошли, что называется, от Туниса до Эль-Аламейна и растянули максимально свои линии снабжения, которые, опять же, опыляет авиация союзников, потеряли часть танков от технических поломок, от потерь. Они пытаются сбить союзников, вот, точнее, тогда еще только англичан, с оборонительной линии под Эль-Аламейном. Летом, в июле, это у них не получается. И на самом деле, осознавая, что надо просто восстановить силы после весьма успешных действий, берется пауза, и следующий... подход к снаряду, уже действительно то сражение, которое нам известно как битва под Эль-Аламейном, происходит уже осенью. И надо сказать, что благотворно сказалась смена командующих, когда Черчилль, будучи недоволен Акинликом, его смещает, и в итоге назначается командующим 8-й армии Монтгомери.
Сирнберг... Коротко про Монтгомери. Алексей, если можно, да, коротко про Монтгомери, его путь...
Да, он, опять же, из достаточно таких уже пожилых людей, по советским меркам подчеркну, по-моему, 1887 года рождения, успел повоевать Первую мировую войну, но самое главное, он получил опыт Дюнкерка, вот того самого Дюнкерка, о котором мы говорили раньше.
То есть он успел на лодку?
Да, он успел на лодку, самое главное, он успел посмотреть на то, что такое немецкие танковые войска, и... встав во главе 8-й армии, он уже имел определенные планы, но, тем не менее, вот что требовал Черчилль от Акинлика? Вообще, это парадокс, что Черчилль требует, давай переходи в контрнаступление, останови немцев, это безобразие, мы потеряем Египет, все пропало, ставят Монтгомери. Что делает Монтгомери? Он что, немедленно переходит в контрнаступление? Нет, он говорит, надо накопить силы. То есть, в принципе, делает то же самое, что до него делал его предшественник. Но, тем не менее, новая метла по-новому метет, он меняет командиров, которые впоследствии действительно продвигаются по службе. Сам Монтгомери был человеком неприятным крайне в общении. Его многие недолюбливали.
А я в нескольких источниках об этом читал и думал, клевещут сволочи.
Не, на самом деле, действительно, он...
Это объективно.
Да, это объективно, это указывается в книгах по истории. Операции, в которых участвовал он. Но, тем не менее, он начинает накапливать силы. И самое главное, к нему приходит, наконец, нормальная техника в лице американских танков. Пока еще эти танки, Шерманы и генералы Грант, генералы Ли, они используются с английскими опознавательными знаками. И что делает Монтгомери? Вот на этом узкой полоске берега он сначала бьет вдоль моря, пытаясь обойти один фланг немцев. Не получается. А потом он резко меняет стратегию и делает то же самое, что Роммель под Газалой, но наоборот. То есть он обходит пустынный фланг, он применяет обход фланга по пустыне, при этом интенсивно вводит противника в заблуждение попытками высадки морского десанта, началом наступления, опять же, вдоль моря, атака отвлекающая. Вот то, что обычно любят говорить про советских командиров, которые... там, бросают солдат в наступление какое-то сковывающее, вот это все, это общий принцип. То есть всегда нужно противника сковать, наверное, чтобы обойти. И Монтгомери все это делает, и начинается бег в обратную сторону. При этом, на самом деле, в чем главное отличие Эль-Аламейна, который случился в ноябре 1942 года, от операции «Уран», которая случилась в том же ноябре 1942 года, но в степях под Волгой? То, что 6-я армия Паулюса численностью в 300 тысяч человек, которая находилась гораздо больше соединений в штуках, чем у Роммеля, у Роммеля, вот там задавали нам вопрос, что... На самом деле было 4 бригады рамки парашютная, из них 2 танковых. Но, тем не менее, это мизер. Это то, что называется, один корпус. А не армия Паулюсов, в которой было несколько корпусов, в том числе один танковый. Окружение-то не произошло. Вот всегда англичане, там, когда пишут о Эль-Аламейне, они сразу быстренько переходят к 43-му году, когда немцы капитулировали в Тунисе. А в ноябре-то окружение не произошло. Роммель отходит с боями, но не потерпев поражение под Эль-Аламейном, это, безусловно, поражение, он отходит вдоль того же берега, то есть идет в обратную сторону,
То есть ужас, но не ужас.
Не, абсолютно. Его могли обойти, прижать к морю, уничтожить. То есть повторить Дюнкерк, опять же, в уменьшенном масштабе. Угу. Или сделать операцию «Уран», окружить и, так сказать, зажать пусть на какое-то время. Его не зажимают, он отходит в Тунис. Угу. Цепляясь как бы за промежуточные рубежи. Опять же, у англичан растягиваются коммуникации. Это, кстати, тоже техника выходит из строя по техническим причинам. Но в этот момент высаживаются американцы в Африке. Операция «Торчфакел». Угу. И самое главное, ради чего англичане говорят о том, что Эль-Аламейн – поворотный пункт. Да. Потому что это произошло до того, как прибежала кавалерия, прискакала кавалерия в лице американцев. Угу. Они не только в нашу сторону, в сторону Красной армии какие-то, вот, так сказать, демарши проводят, они в сторону американцев.
То есть общий лозунг – войну выиграла Британская империя.
Что мы выиграли, да, что мы справились сами. Хотя это неправда, начиная с того, что дееспособная бронетехника, способная противостоять немецким танкам, потому что когда в Африку приехали немецкие длинноствольные танки, которые решетили всю английскую броню только в путь, на самом деле то же самое было на советско-германском фронте, это тоже было, так сказать, неприятным сюрпризом, вот эти длинноствольные четверки, тройки, но тем не менее противопоставить им мы могли сразу же наши Т-34. Угу. Англичане только за счет поставок из Соединенных Штатов новой техники сумели вот переломить ситуацию в боях танков с танками и, собственно, добиться результата.
А можно ли, я беру сообщение, которое прислал нам один из слушателей, можно ли по масштабам Великой Отечественной, Второй мировой войны сказать, что вся кампания в Африке – это были бои местного значения?
Да, это бои местного значения. На самом деле, это, опять же, в специальной литературе, честно признаюсь, что это периферийный театр военных действий, что, так сказать, опять, это американцы, как люди, так сказать, не питающие никаких, так сказать, высоких чувств, они прямо это пишут, что это периферийный театр, и вот то, что нам там в феврале 43-го года слегка дали по голове немцы, ну, опять же, справедливости ради, все же окружение у немцев не получилось, они хотели окружить американцев, они добились ограниченных успехов. Это был такой последний успех Роммеля, после которого он уехал. И в мае 43-го года немецкие, итальянские войска капитулировали в Африке. 250 тысяч человек, то есть это много. Но, тем не менее, если мы сравниваем это все даже со Сталинградом, не будем забывать, армия Паулюса, это мало того, что 300 тысяч человек.
Сколько из них итальянцев?
Итальянцев... меньше, на этот раз уже было чуть меньше половины, но поскольку немцы прислали пополнение для борьбы с американцами, но, тем не менее, это сильно уступает успехам на советско-германском фронте, потому что не будем забывать, что за Ураном начался Сатурн, соответственно, операции на окружение Острогожско-Сашанское, Воронежско-Касторненское, когда выносят сначала итальянскую армию, восьмую, потом выносят вторую венгерскую армию, и масштабы того, что происходило уже осенью 42 года под Сталинградом, вообще в южном секторе Советско-Германского фронта, это абсолютно несопоставимо с вот этими боданиями туда-сюда, разъездами вдоль железной дороги в Африке. Просто по масштабам и того, что удалось добиться. Удалось выбить сразу и румын, у которых, извините, были две армии почти под 100 тысяч человек, и итальянцев, венгров, не считая...
Испанцев.
Не, испанцы это... Ну, они, там, были ну... там под, не, они были там под Ленинградом. Их,
нет,
их,
в общем целом,
на самом деле, вот для Советского Союза кампания осенняя и зимняя 42-43 года, это разгром значительной части тех войск, которые шли на Кавказ за нефтью и на Сталинград. Вообще, если уж сравнивать, с чем можно сравнить Эль-Аламейн, то я бы сравнил это с боями под Орджоникидзе, Владикавказ нынешний.
Вы рассказывали об этом.
Да, что это... где тоже был нанесен, опять же, обходной удар, окружили третий танковый корпус Маккензена, и вот это сравнимо с Эль-Аламейном. Вот такой маленький Сталинград на Северном Кавказе, да, вот он сравним с Эль-Аламейном в целом по масштабам и результатам событий. А с операцией «Уран», «Сатурн», это все, «Малый Сатурн», это все абсолютно несравнимо.
Я напоминаю нашим слушателям, у нас в гостях историк Алексей Исаев. Речь идет о том, как воевали наши союзники, где, какие силы им противостояли. Если мы не касаемся войны на Тихом океане, то только по той причине, что войне на Тихом океане была посвящена отдельная передача, в которой участвовал Алексей Исаев. А война в Африке закончена. Мы не будем тут задать вопрос, там эти караваны, конвой. Что такое конвой? Конвой – это специально подготовленные люди, которые, ну, сами понимаете, там, в наручниках, там, может быть, и
не, ну, конвойные, конвой...
Караван.
Нет, конвойные биты, на самом деле, у нас даже в отечественной литературе это, в принципе, нормально относится к кальке...
Я не знаю. Я не знаю. Конвой для меня совершенно четко, это конвоир. Стабильным оружием.
Ну, караван Бог все же, он без эскорта из военных кораблей.
В общем, хорошо. Взяли английский слово. Хорошо. Так, Алексей, значит, Африка закончилась.
Да, и самое...
И мы не будем говорить там про осаду Мальты, да. Про подвиги английских летчиков-истребителей.
Ну, вот, тем не менее, кстати, что стоит сказать, что Африка влияла на нас в том плане, что... союзники не хотели распылять силы, и на самом деле то, что в 42-м году к нам послали не так уж много конвоев с ленд-лизовскими грузами, это, в частности, было связано с тем, что нужны были союзникам и боевые вспомогательные корабли для
выставки. Я хочу напомнить, по-моему, вы тоже об этом говорили, когда американцы послали нам 150 аэрокобр. Англичане их оставили у себя.
Нет, там... Нет, тут как раз другая история. Поставили... Ленд-лиз был такой двухходовый. То есть поставляют англичанам, англичане нам. Из своих уже имеющихся запасов. Но это, я бы сказал, это абсолютные частности. А так, следующая у нас вещь, о которой любят говорить о том, что вот, на Курской дуге наступление против русских немцы остановили из-за того, что мы высадились в Сицилии. Это, опять же, есть такая популярная теория, но, опять же, подчеркну, нормальная историческая наука, серьезная, она вот такие все пропагандистские сказки, она не поддерживает на самом деле. И высадка в Италии, она не перевешивала тех проблем, которые возникли у немцев в
Орландо. Это тоже, это лето 43-го.
Да, это вот лето 43-го года.
Высадка на Сицилии.
Да, высадка на Сицилии. Причем, на самом деле, это была тренировка. То есть, по сути, это была тренировка, как высаживаться. Выбрали Сицилию, как находящуюся достаточно близко к африканскому континенту. И немцы успели оттуда благополучно сбежать. А вот дальше началась борьба за Италию.
Какой она носила характер? Опять же, численность, интенсивность.
Это уже были все же не в районе 100 тысяч человек, это были уже сотни тысяч человек на разных этапах. И главной проблемой тут стал гористый рельеф полуострова. Вот этого известного нам еще по школьным урокам географии сапога. И на самом деле... Очень быстро немцы показали, опять же, в очередной раз, первый раз они показали в феврале 43-го года, а второй раз они показали уже осенью 43-го года, когда была высадка в Салерно, и союзники попытались Аляулю, Ганигусей и рвануть от плацдарма сразу в глубину полуострова. Немцы нанесли контрудар. Естественно, такого адского разгрома не получилось, как там под Дюнкерком или еще где-то. Все же силы были не такие у немцев. Но, тем не менее, это привело к тому, что англичане с американцами стали осторожными. Даже американцы, которые вообще отличались во всей вот Второй мировой войне, они отличались больше, так сказать, настырностью, настойчивостью, наступательным духом. Потому что у них не было вот этого опыта полей Соммы, Галлиполи, где там лег цвет нации в Первую мировую войну. Они меньше пугались. Но, тем не менее, начало 44-го года, высадка Анцио. Высаживаются, значит,
американцы. Алексей, скажите, где Анцио, чтобы...
Это в районе Рима. То есть, это, да, это уже попытались, так сказать, обскакать вот эти вот все линии обороны поперек полуострова.
И отрезать их.
Да, и отрезать, соответственно, выйти в тыл Монте-Кассино, потому что, опять же, гористый рельеф, вот этот вот знаменитый монастырь, который был, на самом деле, просто символом. Так это обычная оборона, просто по гористому рельефу была. Монастырь тут был одной из опорных точек. Высаживаются союзники в Анцио, и вместо того, чтобы развивать наступление вообще в Рим и захватывать его кавалерийским наскоком, они останавливаются, потому что, не дай бог, повторится Салерно, немцы нанесут контрудар, будет больно-больно. И в итоге Анцио превращает в такой позиционный фронт, который разрешается, и вообще ситуация переломилась в пользу союзникам только в мае 44 года. По Данцио там немцы бросают в контрнаступление роту Фердинандов, они обстреливают этот плацдарм пушкой 280...
Это чудовищное сражение, рота Фердинандов, там миллион.
Понятно, что масштабы все... Это плацдарм, понятно, что это, ну, не знаю, это можно, конечно, это не Эльтиген, не наша там высадка на Керченском полуострове, все же масштаб несколько побольше, но, тем не менее... Чудо-оружием в лице управляемых авиабомб топят корабли. Вот эта вот пушка железнодорожная Анцио Энни ныкается в тоннель, выскакивает из него, стреляет. И, так сказать, в ужасе солдаты на передовой ждут вот это вот прилетание здоровенного тяжелого чемодана. У нас такие пушки использовались с первого дня войны, если что. То есть уже на Украине, в Белоруссии вот эти пушки железнодорожные 280 вовсю по нам стреляли. Но для американцев, тем не менее, это было действительно вот воспоминание тяжелое, когда даже в корабли, в порту это все попадает. Но, тем не менее, в Италии ситуация разрешается с взятием Рима. Фактически Италия выходит из войны, остается марионеточное государство в Северной Италии, а вот дальше... дальше-то... Главная проблема. Черчилль постоянно говорил о мягком подбрюшье Европы. А оно ведь условно мягкое. Оно мягкое, но горы-то
но
дальше.
Но твердое.
Да, но дальше вот на побережье, на теплые пляжи высадились, а дальше горы, и все. И куда идти дальше, и все. И, в принципе, итальянский фронт, он становится таким тихим уголком. Потому что дальше через горы ломиться, это практически безумие. И, скорее всего, даже если была предпринята такая попытка, ничего хорошего она бы не привела. Поэтому, как разумные люди, американцы изо всех сил требовали, давайте мы высаживаемся наконец-то в Европе, у нас есть достаточно сил, мы накопили миллион человек в Британии, и, наконец-то, мы готовы. Причем на Тегеранской конференции получалось так, что и Сталин требовал высадки, и Рузвельт требовал высадки, потому что дело дошло уже, так сказать, с глазу на глаз до шантажа Черчилля Рузвельтом, что если у нас не будет наконец-то высадки, если вы опять будете тянуть резину и требовать мягкого подбрюшья, мы свои силы бросим на Тихий океан и возитесь со своей Европой как хотите. Но, тем не менее, благодаря вот этой настойчивости сразу двух лидеров большой тройки, вот надо сказать, что Рузвельт был, безусловно, человеком честным и смелым, и разумным. Тут у него нельзя отнять это, и поэтому... План ставится высаживаться летом в Нормандии, придумывают всякие фишки в лице высадки на голый пляж и образования порта из специальных понтонов, чтобы можно было сразу разгружать корабли и снабжать плацдарм. В качестве волнолома вокруг порта затапливают даже старый французский линкор. Но в основном это были, естественно, бетонные конструкции, плавающие, такие фениксы. И вот эти вот все грандиозные сооружения, они стали опорой плацдарма. То есть в чем главная фишка Нормандии? В том, что высаживались на голый пляж и образовывали порт. Потому что немцы хорошо обороняли все порты, и высадка, например, в Кале или в Шербуре, она привела к кровавой бане, и вообще говоря, не факт, что был достигнут такой же успех. И кроме того, немцы готовили порты к взрыву, и Шербур, например, был превращен просто в бетонную пыль. И он был введен в действие только уже через пару месяцев после захвата, полноценно заработал. И это стало, на самом деле, большой проблемой для союзников. Они, тем не менее, они, используя возможность высадки на голый пляж, где обороняются немцы хуже, они ее используют, высаживают. Высаживают первый день 100 тысяч человек, закрепляются, цепляются. Дальше начинаются позиционные сражения. Дальше у них начинается... Ну, не Ржев, конечно, все же 44-й год на дворе. Тем не менее, город Кан во Франции, который яростно бомбил ковровыми бомбардировками авиация союзников, можно сказать, вгоняла его в каменный век. Но, тем не менее, результата не было. Монтгомери наступает, наступает. Июнь, июль, ничего не получается. Танки
да,
горят.
Там эти десантные операции.
Не-не, десант, десанты даже, это, до десантов даже тут, не, это был просто позиционный фронт на плацдарме Нормандии. Да. Вот эта высадка в Нормандии, она застопорилась. И почему, собственно, 18 июля у нас показывали пленных немцев группы армии «Центр»? Потому что союзники не могли поверить, что в это время Советский Союз, что называется, прошел пол Беларуси и разгромил целую группу армий. А у них-то дела шли не очень. Но, опять же, тараном стали в очередной раз американцы, которые из своего сектора развили наступление. То есть, если вот так вот смотреть со стороны союзников, то есть... Правый фланг, левый фланг, правый фланг. На левом фланге были англичане, которые стучались лбом в полуразрушенный город Кан, эсэсовские дивизии под ним. А на правом фланге были американцы, которые под Сент-Ло, опять же, с ковровой бомбардировкой все началось, как обычно, рванули в глубину, и вот тут они себя показали именно в маневренной войне.
Новости сейчас на радиостанции «Говорит Москва», а в следующем часе Алексей Исаев ответит на ваши вопросы, которые вы зададите по телефону.
Этим голосом сказано все. Интеллект, эрудиция, интерес к жизни. Программа Леонида Володарского.
У нас в гостях историк Алексей Исаев. Алексей, пожалуйста.
Да, здесь задают вопрос. Вот, например, Йозеф Швейк задал вопрос. Немцу Дюнкерка поджигали доты. Как это сжечь мощный бетонный оголовок? Значит, во-первых, не под Дюнкерком, а на линии Мажино. Во-вторых, оголовки, они были стальные из броневой стали. То есть сверху бетонной коробки дота торчит металлический колпак броневой с амбразурами под наблюдение оружия. И вот по этим как раз колпакам и стреляли немецкие зенитки. Кстати, то же самое делали наши, когда штурмовали Мизерицкий Урс в 1945 году, вот эти бетонные, бетонные доты, и сверху стальные колпаки. Да. И вот по этим бронеколпакам стреляли тяжелых пушек из танковых, из гаубиц-пушек 152, и, разбивая этот колпак или повреждая его, приводили к тому, что лишался гарнизон дота наблюдения, а часто и возможности вести огонь в случае и на линии Мажино, и Мизерицкий Ур. Дальше штурмовая группа подкрадывается к доту с того места, где не стреляет, с того сектора, где уже не ведется огонь, заливает вовнутрь горючую смесь, поджигает ее, и дальше уже гарнизон гибнет страшной смертью. Поэтому оголовник, все же, может быть, я, конечно, это не уточнил, когда говорил раньше, на всякий случай уточняю, оголовник стальной.
Вообще, конечно, вот по таким уже узким вопросам лучше экспертов спрашивать. Вот, например, тут человек два раза прислал колоссальное сообщение по поводу рукопашных боев. Значит, у нас тут есть эксперт, Сергей Шестов, основной полковник вымпела, один из первых вымпелцев. Он, по его признанию, был в рукопашном бою два раза. И по рассказам ветеранов, я знаю, что не так часто доходило до рукопашного.
Ну, естественно, когда люди вооружены стрелковым оружием, то рукопашные схватки были, то есть штыки применялись, но это все же было практически исключительно. Это всегда отмечается особо, что, что называется, дело дошло до рукопашных схваток. А вот упорно, опять же, спрашивают, немцы выпустили по Англии 4 тысячи. Действительно, выпустили большое количество и Фау-1 с сентября 44 года, Фау-2, но в основном, как говорится, убивали старух. То есть стреляли по Лондону не по военным целям, потому что точность попадания была достаточно низкой, но, тем не менее, реально было выпущено большое количество ракет. Это открыло такую новую эру ракетного оружия. Ракета...
А есть статистика, Алексей, сколько разорвалось, сколько не разорвалось?
Да, это есть все, такая, да, статистика, есть такая, да? Статистика. На самом деле долетел, например, до Англии меньшая часть ФА-1, то есть их ПВО активно сбивало, и англичане против них применяли свои реактивные истребители «Глостер Метеор». Были даже летчики, которые подлетали к ФА-1, вот этот вот самолет-снаряд, ага, крылатая ракета, подцепляли за крыло своим крылом, переворачивали у этого летающей бомбы сходил с ума гироскоп, система управления, точнее, ну, да, основанная на гироскопе, он падал. Угу. Ну, в общем, это была компания такая достаточно бестолковая, и я так скажу, что для немцев это были затраты взрывчатки, можно сказать, без особой пользы. То есть в то время, как не хватало, на самом деле, уже им стало не хватать снарядов, они использовали колоссальное количество взрывчатки для начинки боевых частей вот этих вот баз-бомб, как называют их союзники.
Алексей, когда вы, естественно, говорили, рассказывали нам о войне на Тихом океане, у нас просто не хватило времени для того, чтобы выяснить о ковровых бомбардировках. Но ведь союзники наши ковровыми бомбардировками накрывали как Германию, так и Японию. Вот вы могли бы рассказать, что такое ковровая бомбардировка, сколько участвует бомбардировщиков, сколько сбрасывается там бомб?
Ситуация следующая. Мы это действительно чуть походя упомянули в случае с Тихим океаном, потому что стратегия Японии на чем строилась? Вынести линию обороны империи так далеко, чтобы не долетали бомбардировщики. А американцы в ответ придумали бомбардировщик Б-29, который через вот эти вот мили расстояния долетал. Сначала они пытались долетать из Китая с доставкой горючего и бомб самолетами, то есть это, можно сказать, если бы они бомбили Японию при этом золотыми слитками, наверное, было бы дешевле. Ага. Но, тем не менее, большого эффекта это все не принесло. С захватом подходящих островов на Тихом океане, находящимся достаточно близко к метрополии, началась кампания против Японии уже не из Китая, а с этих островов. Те же самые Б-29, но они летали на большой высоте, без истребительного прикрытия. Соответственно, применение было ограничено. Эффекта не давало. Уже затрачено, как говорится, миллиарды долларов, тех долларов, а эффекта нет. Японцы даже признаков нет, что у них уменьшилось промышленное производство. И тут посылают они человека по имени Кертис Лемей.
Знаменитый генерал.
Да, генерал, который придумывает бомбить японцев ночью с небольшой высоты вот этими мощными бомбардировщиками, предназначенными для действий с огромных высот, зажигательными бомбами. И первой жертвой стал город Токио. Ночь с 9 на 10 марта 1945 года, когда примерно 300 летают вот этих вот вверх крепостей Б-29, налетают на город, так вот, буквой «Х», с пересекающимися курсами, и засыпают его зажигательными бомбами. При этом город был застроен в основном деревянными строениями, что называется, бамбуково-бумажными даже частично. И город вспыхивает, и начинается огненный шторм. Причем, в отличие от немецких городов, где была дееспособная пожарная служба, в Японии пожарная служба была, скажем честно, убогой, и обучение пожарных в основном строилось на то, что надо храбро бросаться на огонь, да, и что, так сказать, как настоящий самурай и прочее. То есть, в основном, психологическая накачка, при этом таких обыденных вещей, как помпы, цистерны, закупленные в основном в Европе еще до войны, этого всего было мало. В результате город вспыхивает, бороться с пожарами, по большому счету, некому. Опять же, колоссальные потери в рядах пожарных. И вот этот огненный шторм выжигает город, потерь 300 тысяч человек, гораздо больше, на самом деле, чем Хиросиме и Нагасаки вместе взятых. И вот это был ужасающий эффект. Официально, опять же, американская историография говорит так, что у японцев были маленькие предприятия по военному производству рассеяны по городским кварталам, которые, что называют, чуть ли не дома на кухне что-то делали. Но своя правда в этом была, что действительно были маленькие предприятия, в том числе в...
Какие жертвы были, Алексей?
Ну, вот я говорю, 300 тысяч человек.
300 тысяч человек.
Причем, сгорели практически. Да, это было настолько ужасно, что люди, например, был бассейн, туда бросались люди от огня спасаться в него. Он закипел от огня, здание вокруг. Был мост, Люди, опять же, пытались спасти на мосту, но жар от зданий на обоих берегах реки был такой, что люди превратились в головешки. Был у них старый храм в Токио, который во время одного из землетрясений устоял, и люди, опять же, бросились к нему за спасением, набились туда, что называется, места не было, негде яблоко упасть. Тут на храм падают зажигательные бомбы, и все люди в нем сгорают, потому что, в отличие от землетрясения, сыплющиеся бомбы, они, от них этот храм не спас. И вообще это была ужасная трагедия, которую забывают на фоне Хиросимы и Нагасаки.
А это только Токио пришлось?
Нет. Или Токио был наибольший эффект, во-первых, потому что в первый раз, а во-вторых, потому что это был большой город. Ну, так он был практически выметен, и масса беженцев пошла в сельскую местность. Еще эффект стал снижаться из-за того, что стали люди бежать в сельскую местность. Это косвенно влияло на снижение промышленного производства. На самом деле японцы активно переносили его в Маньчжурию, выносили от бомбардировок туда, и, соответственно, дальнейшие налеты на другие города, они имели уже не такой эффект, ну, поскольку Токио был все же большой город, и в первый раз это очень эффективно сработало, и доходило до того, что летчики чувствовали жар, запах горящей плоти, находясь в своих самолетах на 3000 метрах.
Германия — Дрезден.
Дрезден, я бы так сказал, это лучше всего известно нам, потому что Дрезден попал на территорию ГДР. Ага. И мы это все могли видеть.
А бомбежки Рура?
На самом деле, самое вот, что можно сопоставить с Токио, это Гамбург. Это 43-й год, лето 43-го года.
То есть там же ни одного старого здания практически нет.
Вот там был вот этот огненный шторм, при том, что когда бросали зажигательные бомбы, и когда горит много, это все превращается в пожар ужасающей силы, при том, что и больше было каменных строений, и более эффективная пожарная служба, но, тем не менее, город умер. То есть даже книги, которые пишут в самый день, когда Гамбург умер, прямым текстом. Бомбились и другие города. Берлин был сильно защищен, но, тем не менее, его тоже накрывали бомбами. Вообще было такое разделение труда. Англичане бомбили по ночам зажигательными бомбами. Американцы бомбили днем при прикрытии истребителями. Но американцы, как, опять же, люди трезвомыслящие все же, они понимали, что одними городами сыт не будешь. Это англичане, для которых даже попадание ночью в цель типа город было проблемой. Хотя была развита электроника, были радары, которые светили в сторону земли и позволяли хотя бы находить цель типа город. Американцы хотели бомбить все же объекты, имеющие военное значение, с помощью своего суперсовременного прицела «Норден», со своих летающих крепостей, и они старались все же попадать туда, где снижается промышленное производство. Например, Швейнфорд. Это были тяжелейшие для них потери, на самом деле, для англичан и для американцев. Но, тем не менее, ему удалось нанести удар по производству шарикоподшипниковому производству немцев. Они наносили удары по многим направлениям, но они все же не смогли найти точки действительно болевые. Да, и а побочным эффектом от этих бомбардировок был, конечно, гибель мирного населения.
И теперь вот то, что очевидно очень многим нашим слушателям, да и я об этом знаю, так присоединяюсь к нашим слушателям. Вот название, которое американцу говорят очень много. Бастонь, Мальмеди, прорыв в Рур. Ну, и, естественно, Арденны.
Ну, Арденны, вот Арденны, Бастонь,
это Арденны. Вы рассказывали про Арденны, был разговор. Там, кстати говоря, вы же объясняли, как произошло, что у нас многие считают, что союзники попросили Сталина, и наше наступление началось.
Да, началось наступление, что называется, бросили неподготовленных солдат. Но действительно, проблемой союзников в осенью 44-го года стало то, что они уперлись в линию Зигфрида, не смогли ее прорвать, и вообще они рассчитывали поехать домой к Рождеству после высадки в Нормандии. Несмотря на успех прорыва, вот то, о чем мы говорили до новостей, прорвались с плацдармов. Благодаря тому, что слушали радиопереговоры немцев, сумели обойти, окружить немцев под Фалезом, попали в окружение немецкие войска, которые оборонялись на подступах к плацдарму. сумели, на самом деле, частично вырваться. То есть это была такая чуть смазанная победа для англичан и американцев. Но, тем не менее, дальше проблемой стало то, что их линии снабжения начали растягиваться. Немцы засели в портах, как говорится, крепостями. Из-за того, что в руках немцев оставался, например, Антверпен, из-за растянутых линий снабжения, ухудшившегося снабжения, англичане и американцы не смогли сходу прорваться в Германию, как говорится, на плечах отходящего противника. Немцы восстановили сплошную линию фронта. Попытка вот этой высадки десанта операции Market Garden уперлась в оборону вот эту восстановленную. Этот десант сбросили, а пробиться к нему не смогли. В результате...
Кстати говоря, вы видели этот фильм, Алексей?
Да, «Мост слишком...»
«Мост, который оказался слишком далеко». Вот, кстати говоря, мне кажется, один из лучших военных фильмов, да, который я видел, очень... въедливая такая детальная экранизация вот этой неудавшейся десантной операции.
Да, это начало осени 44-го года. Затем союзники пытаются пробиться через линию Зигфрида. Происходит битва в Хуртгенском лесу, когда лес, немецкие укрепления, ничего не получается, еще осень, дожди, и вообще надежда уехать домой к Рождеству улетучивается. А вот в середине декабря немцы переходят в контрнаступление, причем, несмотря на то, что слушали переговоры, на статичном фронте радиопереговоров было меньше, и они неправильно интерпретировали немецкие планы. Они считали, что они собирают группировку для того, чтобы контрударить в случае прорыва союзников на территорию Германии. Немцы начинают свое контрнаступление, причем, опять же, принято говорить, что СС в конце войны – это просто, вот, так сказать, воины, которые крушили все на своем пути. На самом деле, армейцы, вот было две там танковые армии. Армия СС-ца Дитриха, 6-я танковая армия, и армия Мантойфеля, опять же, ветерана Советско-Германского фронта, 5-я танковая армия. И вот Мантойфель наступал при меньших силах лучше. Он сумел пробиться глубже, потому что эсэсцы наступали шаблонно. Мантойфель, наоборот, использовал просачивание, использовал удары по нескольким направлениям, на одно из них будет успешным, мы там разовьем. Но, тем не менее, для Мантойфеля проблема стала город Бастонь. Обычно, опять же, есть поп-легенды, которые доходят до нас, и есть... реальность. Город Бастонь. У американцев резервов практически не было под рукой. Они туда бросили находящихся на отдыхе парашютистов. Но любят говорить, вот, парашютисты, там, что называют, чуть ли не голыми руками разрывали на куски пантеры. Но это небольшое лукавство. Все же туда был брошен из соседней армии Паттона. Была брошена 10-я танковая дивизия, по крайней мере, одна из ее боевых групп, и она стала ядром обороны Бастони. Кроме того, там были артиллерийские части, которые позволили десантникам, собственно, которые были в хорошем смысле мясом на вот этом всем скелете. Из тяжелых орудий, из, так сказать, танков 10-й танковой дивизии. Одним словом, немцы обходят Бастонь, а... На дворе декабрь, надо доставлять снабжение тем войскам, которые идут к Маасу по плану, они должны были прорваться, они должны были повторить 40-й год. Естественно, 40-й год они повторить не смогли, и вот в том числе из-за того, что их задержали, и задержанные... Они далее просто вытесняли союзников обратно. То есть к началу января 45-го года кризис был преодолен, по немецкому вклинению нанесли удары, подсекающие его, и, соответственно, фактически операция немецкого контрнаступления Вартена была свернута. И тут надо сказать, что был такой модель, наш военачальник, который, немецкий военачальник, который у нас... в Советском Союзе оборонялся под Ржевом. То есть достаточно грамотно он наступал под Курском, и он предлагал фюреру не пытаться сделать ремейк 40-го года Дюнкерка, а более ограниченными масштабами удара добиться локальных успехов. То есть окружить какую-то часть американцев, нанести им удар, который воспрепятствует дальнейшему успешному их наступлению. Но, тем не менее, Арденны в стратегической перспективе действительно задержали союзников. Они в то время, как в конце января 1945 года Красная Армия стояла в 70 километрах от Берлина, союзники находились еще очень далеко от германской столицы, так сказать, только в западных областях Германии, только-только слегка вторглись на немецкую территорию и ликвидировали последствия контрнаступления в Арденнах.
Вот тут опять Йозеф Швик про Дрезден поподробнее, а в интернете посмотрите.
Ну, что...
И тут самое интересное, что Майкл Бум, ну, дежурный американец, который ходит везде, ну, я бы не счел его человеком, который хоть как-то разбирается в истории вообще. А когда он начинает ссылаться, так сказать, на некие факты в истории нашей страны, то он их берет из таких источников. Ну, не надо так делать. Не надо. И потом, кто он такой? Извините меня. Американец, который умеет говорить чуть-чуть по-русски? Ну, так что обращать на него внимание? Мало ли кто что говорит.
Ну, вот туда действительно было сказано и про... Одновременно было сказано, что про Хиросиму и Нагасаки США сбросили, чтобы заставить капитулировать японцев. Да, на самом деле, если так вот по-честному говорить, то... Американцы все же были не такими дураками, как их иногда предпредставляют в СМИ. Трумэн и Рузвельт, его, так сказать, человек, которого сменил Трумэн, они обхаживали Советский Союз просто изо всех сил. Для чего? Для того, чтобы Советский Союз вступил в войну на Дальнем Востоке и нанес удар по промышленным областям в Маньчжурии. Потому что японцы массу производств вынесли в Маньчжурию. И, собственно, Маньчжурия была и, что называется, и хлебница, и здравница, и, так сказать, опора войны для японцев. И поэтому вступление, когда СССР вступил в войну, это было не менее весомым, а, по мнению многих, и более весомо, чем атомные бомбы. Потому что, например, когда Хирохита обращался, император японский объяснял, почему мы капитулируем нации, он говорил про атомные бомбы. Когда он говорил военным, у него было два обращения. Одно нации, а другое сугубо, так сказать, для профессионалов, для военных. Вот военным он ни слова про атомную бомбу не сказал. Они и так были в курсе, и это как аргумент для них не особо канал, потому что они знали, что были бомбардировки с зажигательными бомбами не менее эффективными. Ну, тут, да, более эффективное оружие. Один бомбардировщик может устроить то же, что раньше делали 200-300, но разницы большой, по сути, нету. А вот выбивание промышленного потенциала в Маньчжурии, вот это серьезно. И поэтому, во-первых, японцы очень изо всех сил старались. Они, по сути, нам предлагали то же, что предлагали союзники. То есть они обещали нам отдать Сахалин. В общем, все возможные плюшки и пряники, которые можно было бы соблазнить СССР, они нам предлагали, в том числе со стороны Японии. Но одновременно японцы говорили, а вы давайте нам нефть лучше поставляйте, мы будем продолжать воевать союзник. Вот, естественно, на такие предложения Сталин сказал, не, это зачем нам...
Абсолютно.
Да, и вполне разумный человек, он действительно, он прямо сказал еще в Тегеране, что да, закончится война в Европе, я готов вам помочь на Тихом океане. Вы помогаете мне, я помогаю вам. И, в принципе, в Тегеране это был, опять же, один из аргументов, который упрочил позиции
Рузвельта. Прагматичный подход.
Да, вполне прагматичный подход. И по-честному выполнили, что обещали, то сделали. Так сказать, Рузвельту было сказано в Ялте, мы вступим через 3 месяца после окончания войны в Европе, мы вступим ровно через 3 месяца, 9 августа, ровно, что называется, 70 лет назад, мы вступили в войну и поставили
Алексей,
ей точку.
Алексей, насколько справедлива версия о том, что атомная бомба была так, ну... предупредительным действием против Советского Союза?
Безусловно, это сейчас уже, когда мы, так сказать, были раскрыты документы по всем этим процессам, безусловно, бомба была демонстрационной. Был специально выбран город, который на самом деле не гордился своей промышленной мощью, но гордился, ну, большим, гордился в кавычках, большим количеством деревянных зданий. И я... приведу простую статистику, которая показывает, что такое была Хиросима. После взрыва атомной бомбы в городе погибло 6% промышленных рабочих, которые были в городе, и 80% врачей и медсестер. Почему? Потому что бросили аккуратно в центр города, чтобы город был выжжен, вокруг холмы, еще ударная волна от них отразилась. И, так сказать, замечательный эффект. А что интересно, в Нагасаки, которая, опять же, 70 лет назад, ровно 70 лет назад, 9 августа 1945 года, бомба была сброшена на Нагасаки. В Нагасаки жертв было в два раза меньше. Почему? Промышленный город, сталелитейные заводы Митсубиси, больше бетонных построек. И он в качестве показательной жертвы, потому что тогдашние бомбы на самом деле пешком под стол ходили. Это вот как аркебуза против автомата Калашникова. Вот современные бомбы, это вот как автомат Калашникова, или что называется, винтовка М-16. А вот тогдашние бомбы, вот малыш, толстяк, советские там РДС, это аркебуза. Они и сложные по конструктивно, и бестолково использовали делящееся вещество большей частью. И 20 килотонн это было на самом деле не так много. Вот мегатонные бомбы, выжигавшие которые могли выжигать целые города запросто, вот это уже было оружие ядерного сдерживания, действительно ядерной эры. Но это уже 50-е, 60-е годы. А тогдашние бомбы, вот их требовалось использовать для максимального эффекта, опять же, вот по таким целям. Называется, если бы ее сбросили на Гамбург или на Дрезден, эффект был менее впечатляющим, если так вот говорить честно. Или сбросили на какой-нибудь Силезский промышленный район.
Кстати говоря, я вот этот вот дежурный американец, я его знаю, дежурный, потому что он ходит везде. Я еще не понимаю, зачем звать? Чего он вам так не умеет?
Все же человек.
А вот это вот наша любовь к псевдодемократии. У нас должны присутствовать там две стороны. Мы знаем, что скажет другая сторона, очень хорошо. И там просветления не ожидается никакого. Так что вот я этого не могу понять. Что он нам... Но! Одну фразу он сказал эпохальную. И никто на нее не обратил внимания. Когда я его сказал, а вот вы там, тут, там, здесь, все горит, все пылает. За как? Почему вы это делаете? Он гениально ответил. Он даже, наверное, не осознал. Мы делаем это, потому что можем. Вот я очень бы хотел, чтобы моя страна тоже делала все, что хотела и могла. Последние полчаса программы... Алексей Исаев будет отвечать на ваши вопросы. Алексей внимательно просматривает все, что вы присылаете нам. Но будет также дополнительно включен телефон прямого эфира. А сейчас новости на радиостанции «Говорит Москва».
Леонид Володарский. Этим голосом сказано все.
Ну, а сейчас Алексей Исаев будет отвечать на ваши вопросы, но вот Коленька просит меня на него не сердиться. Коленька — человек, который считает генерала Волкогонова выдающимся историком, но я не могу сердиться. Ну, вы меня извините, меня кроме смеха ничего не разбирает. Алексей, значит, да. Я напоминаю телефон нашего прямого эфира, код 495-7373-948. Пожалуйста, ваш вопрос Алексею Исаеву. Здравствуйте. Да, здравствуйте.
Максим из Москвы.
Да, пожалуйста.
Подскажите, пожалуйста, в свое время успел прочитать несколько книг, мемуаров фон Мелитино, соответственно, Манштейна и еще некоторых товарищей, ну, в кавычках.
Ну да.
Вот, маленькая ремарочка. Во всех мемуарах сквозит то, что генералы были молодцы, фюрер был полный дурак, и да-да, его политические амбиции не давали в полной мере развить наступление и перейти к успеху.
И проявить это свои способности, конечно, генералу.
Да, да. Все валют на фюрера. Причем в вашей передаче это уже было сказано. Я полностью согласен. А такой вопрос.
Пожалуйста.
Реально, насколько можно доверять, насколько процентов правды, на взгляд непосредственно господина Исаева, в воспоминаниях генералов и фельдмаршалов?
Это вы имеете в виду немецких, да, Максим?
Да, да.
Да, спасибо за вопрос. Спасибо. Алексей, пожалуйста.
Имея возможность сравнивать мемуары с документами, я вынужден сказать, что в мемуарах очень много лукавства.
Вот, Алексей, я читал «Утраченные победы» Манштейна. Что вы скажете? Вот, это можно считать показательными мемуарами немецких? советского военачальника.
А, да, вполне можно. То есть он реально заслуженный военачальник, но при этом, разумеется, он старался и драпировать свои неудачи, и в частности, например, по Крыму, когда в Севастополе он, не добившись сходу успеха во взятии города в июне 42-го года, представлял взятие, в общем-то, малозначительного пункта, батареи нашей, которую немцы пышно называли «Форт Сталин». Ну, да, у них там ГПУ, ЧК, хотя они были построены еще во времена Крымской войны.
Понятно.
Да, но, тем не менее, он сумел оттянуть улет от себя авиакорпуса Редгофен. То есть он принимал хитрые маневры, о которых он в мемуарах особенно не распространял, о том, что он не выполнил план, но, тем не менее, оставьте мне авиацию, я попробую русских таки добить. И вот эти маневры ему, в общем-то, поднесли сдачу, ему продлили использование ВВС, причем он использовал совершенно безжалостно, бомб оставалось мало, он, так сказать, бомбите с меньших высот, невзирая на потери и прочее, прочее. Но в целом ситуация такая, что как действительно добившийся немалых успехов военачальник, он врет не всегда.
А, вот. Да. То есть вот формулировка «врет, но не всегда».
Да, не всегда. То есть понятно, что он может лукавить, он может от каких-то неудобных вопросов уходить, но, тем не менее, человек, который вырос с командира корпуса до командующего группы армии, он, так сказать, не дурак, воевать умел. Например, он это доказал, например, под Харьковом. Поэтому у нас издавались, на самом деле, наиболее серьезные мемуары. Вот, так сказать, в советский период отбирали, издавали материалы, которые заслуживали того, чтобы их прочитать. Пусть поправками.
Алексей, значит, как вы относитесь, это кто-то из слушателей прислал вопрос, как вы относитесь к американскому историку Гланцу?
Хорошо. Я очень хорошо к ним отношусь. Он реально с большим уважением относится к Красной Армии. Одна из его книг имеет такой подзаголовок «Как Красная Армия остановила Гитлера». Он хорошо знает наши реалии. Но, опять же, тут вот немножко, иной раз бывает стыдно, так сказать, за поколение историков, которые много, так сказать, мусора там и про заградотряды, там про штрафбаты. Потому что человек, когда все читает подряд, ну, раз русские сами пишут, ну, значит, где-то...
Значит,
в этом,
правда.
Значит, в этом есть как-то что-то сакральное.
А
но при этом он все же не улетает в пропагандизм, потому что вот есть, например, хороший, реальный, советую историк, недавно пишущий Форц, он и про Крым написал, и про Варшавское восстание, вот у него больше пропагандизм, то есть больше приходится включать, как я это называю, противозавывательный фильтр, когда историк начинает, оставляет факты, начинает позавывает немножко там на пару абзацев, потом обратно, так сказать, выключает завывалку и начинает уже какие-то по делу. При этом он нормально, серьезно, он, вот я вижу по Крыму, я читал те же документы, я вижу, что он их тоже прочитал и использовал. То есть он не халтурщик. Вот Гланц, Форцик, это вот на Западе наиболее такие серьезные люди, которых можно читать в том числе и по Советско-Германскому фронту.
Пожалуйста, ваш вопрос Алексею Исаеву. Здравствуйте.
Здравствуйте, Святослав.
Да. У меня
вопрос. Я вот был в Японии, и там, например, японских школьников учат, что атомные бомбы на Хиросиму и Нагасаки сбросили советские войска, то есть коммунистический и Советский Союз. У меня вопрос в связи с этим. А понимают ли вот эти историки Чубайсы, Пивоваров, там, Афанасьев и прочие всякие, что они этого хотели, чтобы в Японии изучали, что на Хиросиму и Нагасаки сбросили атомные бомбы?
Спасибо, Святослав, большое спасибо. Но все, кого вы перечислили, не историки. Понимаете, они, может быть, кто-то из них телеисторик, может быть, кто-то из них публицист, но они точно все не историки.
Да, но я в Японии не был, по крайней мере, даже не планирую побывать в силу круга моих исторических интересов, поэтому не могу сказать, что думают японские школьники. Те соцопросы, которые я читал, они вообще... не сильно в курсе, что такое Хиросима и Нагасаки. То есть из них это, на самом деле, вытравливалось в целом. То есть они больше знают о спорных северных территориях, чем о том, что вообще произошло в Хиросиме и Нагасаки, когда действительно опрашивали людей на улице. Тут, кстати, что можно сказать, закрыть тему атомной бомбы, задавали вопрос. Вот если бы у Советского Союза была атомная бомба, 22 июня 1941 года, то можно ли было спасти 27 миллионов жизней? Ответ – нет, нельзя. Потому что 20 килотонн, даже там несколько раз по 20 килотонн, это в той войне огромного масштаба от Балтики до Черного моря, которая велась, это копейки. Несмотря на всю устрашающую мощь ядерного оружия, ну, да, допустим, сбросили бы мы на какой-нибудь населенный пункт А или Б атомную бомбу, которую обороняют немцы. Ну и что? И что, у немцев бы резервы сразу закончились? А ресурсы, которые расходуются на эту атомную бомбу, они колоссальны.
Да,
да. Да, поэтому стоит ли овчинка выделки? Может быть, на те же деньги можно произвести обычное вооружение и использовать его с большим эффектом?
7373948, пожалуйста, ваш вопрос Алексею Исаеву. Вот сорвалось у нас, мы ничего не можем сделать. 7373, здравствуйте.
Алло, да. Добрый день. Добрый Игорь, день. Подмосковье.
Пожалуйста, Игорь.
Скажите, пожалуйста, для чего дотла сожгли, разорили Вюрцбург, в котором, в общем-то, не было ни вооружений, ни производства, ни армии?
Вюрцбург. Не, он
подождите, мог... а это где Вюрцбург?
Не, в Германии.
Вюрцбург — это Бавария, это недалеко
от Нюрнберга. А, Бавария! От Нюрнберга, так... точно так все, спасибо.
Ну, понятно, почему.
Я просто не знал, где это, я поэтому и спросил. То есть это, так сказать, зона ответственности американских партнеров был?
Не, ну, естественно, бомбили преимущественно англичане с американцами. Угу. Наша дальняя бомбардировочная авиация бомбила, например, Кенигсберг. Это было дело... Но понятно, что до Баварии долетать и смысла не было особого на нашим летчикам дальнебомбардировочной авиации. Это мог быть пункт, в котором производились вещи, вот я вам сходу не скажу, что могли там производить, как говорится, на заводике фюзеляжа Мессершмиттов. Потому что, вообще говоря, в Баварии было производство немецких самолетов Мессершмитт. И, соответственно... В этом конкретном месте могла быть фабрика, которая, может быть, по данным, опять же, разведки союзников, что-то производила. Они, на самом деле, попытались весной 1944 года нанести удары по фабрикам, которые производят авиационное вооружение. И они это бросили дело на полпути в связи с подготовкой к Нормандии. И немцы рассредоточили это все производство, успели рассредоточить.
Вот, опять же, вот этот, опять там дежурный по классу американец, значит, вот он где-то там говорил про массовое изнасилование. Ну, уже оскомину набило. Ну, уже говорено-переговорено. Алексей, ну, еще раз, пожалуйста, вот про эти... Всех же изнасиловали.
Нет, понятно, что когда фронт миллион человек, в нем может найтись там, 10-20 мерзавцев. Возможно, освобожденных из лагерей в качестве преступников мелких уголовных или даже, я бы так сказал, призванных где-нибудь на территориях, и люди с сомнительной репутацией. Понятно, что какие-то факты были, они были и на Западном фронте, но с этим боролись. То есть, что главное следует об этом помнить, что с этим четко последовательно боролись, потому что это разлагает армию.
И в том числе была такая воспитательная мера, как расстрел на месте.
Чаще, конечно, судили людей, да? То есть понятно, что у нас все должно происходить по закону. Человек судили, отправляли там, в штрафбат, штрафроту, и если он не хотел себя вести как человек, то у него были все шансы, так сказать, пойти с винтовкой на Зиелские высоты.
В первых рядах?
Да, в первых рядах, в начале, так сказать...
Значит, Алексей, опять вопрос, зачем разрушили Дрезден? Ну, было же ведь это. Ну, Алексей, объясни.
Ну, вообще, опять же, официальная версия, что это был там транспортный узел, но тут, опять же, частично может быть все же демонстрация, что, так сказать...
Мы можем.
Русские подходят, вот давайте мы им покажем, чем мы можем.
Чем мы можем.
Этот фактор тоже явно присутствовал, потому что бомбили все же центр города. Но это один из факторов. Там могли быть и резервы. То есть американцы все же использовали свои ресурсы, старались по целям достойным. Угу. Другой вопрос, что когда у тебя толпа самолетов, понятно, что даже при стремлении бомбить завод широкоподшипников, все вокруг будет тоже усеяно бомбами с последствиями для населения, которое даже не участвует в этом производстве подшипников.
91-й спрашивает, ваша оценка книги «Особая папка Барбаросса» Лев Безыменский, по-моему.
Ну как, для своего времени это действительно была хорошая работа, но с тех пор много воды утекло. Вообще, если говорить о том, что у нас хорошо было проработано в «Барбароссе», для меня почти настольная книга, это книга Дашичева. Это вот совершенно секрет только для командования. Ага. Это книга, к которой я постоянно обращаюсь, которая, что называется, у меня всегда на планшете, потому что там собрана выжимка всех документов, переведена хорошо. И это вот я этому историку, который еще это сделал, как говорится, в глухие советские годы, я думаю, что немалых усилий стоило пробить публикацию таких документов. Но тем не менее, это было сделано, и на долгие годы стало, так сказать, must-have.
Обязательной программой. Да. 7373948. Ваш вопрос Алексею Исаеву. Здравствуйте.
Здравствуйте. Пожалуйста. Алексей, спасибо вам за ваши книги. Вот такой вопрос. Вот если бы Франция в 40-м году не легла бы быстро под Гитлера, оправдался бы фант Молотова-Риббентропа? И второе, вот если бы англичане не высадились в Норвегии на помощь финнам, атаковал бы Гитлер Норвегию? И третье, как там в Америке обстоит с расследованием автобусного дела?
Да, значит, ну, автобусное дело, я, честно говоря, не очень понял, о чем это, но, да, а что касается Франции, действительно, расчет Советского Союза, он строился на том, что компания западная продлится несколько дольше и больше, и у Советского Союза будет возможность...
Алексей, я напомню, вам был вопрос от слушателя про... Вы не оговорили, что французская армия была в 40-м году самой сильной в Европе?
Да, безусловно. То есть и в 40-м году, и в 30-е годы это была самая сильная армия Европы, которая не была под гнетом Версальских ограничений. Если сравнивать с вермахтом, все же не надо забывать, что немцы быстро-быстро строили свою армию с момента прихода фюрера. А у французов была возможность все это делать спокойно. И линию Мажино когда они построили? Они построили на рубеже 20-30-х годов. Когда пацифисты говорили, зачем нам вооружение, они сказали, хорошо, вооружение не надо, давайте бетонные коробки оборонительные построим. И даже пацифисты сказали, отлично. Это все удалось протолкать в бюджет, и они построили заранее. А немцы вынуждены были свои линии Зигфрида, западный вал, восточный вал, строить уже параллельно с новейшими вооружениями и тратить на это дополнительные деньги. Поэтому Франция, да, была сильнейшей по формальным параметрам армии мира. Другой вопрос, что она опиралась на устаревшие концепции. Поэтому разгром Франции, да, был неожиданностью. И если бы его не произошло, если бы война затянулась, то втягивание в нее СССР, вступление, оно проходило бы, естественно, не в таких катастрофическом варианте, как это было в 41-м году, и расчеты, заложенные в пакт Молотова-Риббентропа, они бы оправдались. Значит, что касается Норвегии.
Да, второй вопрос.
Да, в том-то и дело, что немцы успели опередить союзников высадки в Норвегии. При этом фактор помощи Финляндии был второстепенным. Я нашему слушателю рекомендую книгу по Дании и Норвегии. Хубач недавно выходил, вот «Захват Дании и Норвегии». И, если не ошибаюсь, наш историк Потянин на эту тему писал довольно толково, с привлечением новейшего источника, поэтому можете почитать. Там достаточно интересная интрига была, но фактор Финляндии, он был третьестепенным. О нем начали думать задолго до перехода советско-финской границы советскими танками.
7373948, пожалуйста, ваш вопрос Алексею Исаеву. Здравствуйте.
Добрый день, меня Денис зовут. Я хочу Алексею задать вопрос, может, там реплику, касаемо вот бомбардировки Хиросимы и Нагасаки.
Алло? Пожалуйста, да-да-да. Пожалуйста.
Да-да-да. Мне очень радует по позиции американцев, когда они говорят, что фактически это помогло выиграть войну с Японией, а не то, что, ну, Красная Армия там в течение 2 недель фактически разгромила миллионную квантунскую группировку. Монголии.
Спасибо, спасибо. Но американцы, они... Позиция сильного. Какова позиция сильного? Нравится нам или нет? Вопрос. А пошли вы с вашими вопросами, и все.
Да, давайте на 30 секунд. Тут тем более еще задавали вопрос про то, какова современная позиция американской историографии на тему Хиросимы и Нагасаки. Я вот почитал журнал, который буквально вот вышел, там, ежеквартальный, относится вообще к осени 2015 года, новейший.
Так.
И там интересная теория, что, значит, Япония была обложена блокадой, и вот если бы не было капитуляции, стимулом которой были бомбы, то в Японии бы разразился голод, жертвами которого стали бы миллионы человек.
А что вы скажете, Алексей, американцы прогнозировали, что высадка в Японии обойдется в миллион человек?
Вот это уже несколько завышенные оценки, потому понятно. Что сейчас доступны документы, где они считали, что потери будут на уровне того, что были в Нормандии, то есть примерно там 40-50 тысяч человек в первый месяц.
Угу.
Ну и дальше, естественно, будут возрастать. И на самом деле они о миллионе человек говорил президент Трумен, когда оправдывал бомбардировки.
Да, да, да. Да, да.
Но, тем не менее, да, это была бы кровавая высадка, но все же не миллион человек. То есть до сотен тысяч потери бы дошли месяца через три.
А не Трумен руководствовался соображением, и это есть такая тоже версия, что ему бы не простили гибели даже 100 американских солдат, зная, что есть атомная бомба, он ее не бросил.
Ну, да, вполне возможно. Другой вопрос, что ее можно было использовать, например, для расчистки пути уже в процессе высадки. А в чем главная проблема Хиросимы? Вот я это еще раз, как говорится, подчеркну красным карандашом. Показательность использования. Город с минимальным промышленным потенциалом, с портом, который восстановил работоспособность через пару дней, но сожгли деревянные строения. Вот если бахнули по какому-нибудь городу на острове Кюсю, где собирались высаживаться в первой волне 1 ноября, вообще даже вопросов бы не было. А вот элемент показательности, элемент демонстрации, вот он привносит, что называется, одна ложка дегтя в бочку меда, который в целом, да, понятно, что надо спасать жизни своих граждан. Там, все понимают, да. Ну, вот не надо просто вот показательных порок устраивать вот так вот мирное население.
7373948, пожалуйста, ваш вопрос Алексею Исаеву. Здравствуйте.
Добрый день, Александр. Я бы хотел спросить, вот я слышал, что когда разведка наша узнала, что Германия собирается напасть на Югославию, значит, было доложено Сталину, и тот сразу сказал, что надо предупредить Югославию, чтобы она подготовилась к обороне и как можно дольше оборонялась. И вот было это на самом деле так. Значит, а то наши либералы постоянно говорят, что Сталин не готовился к войне и не знал даже, что типа на нас нападут.
Спасибо.
Не, ну был дипломатический, скорее, демарш Советского Союза, всемирная поддержка Югославии, но тем не менее сама операция, которая проводилась с немцами, она началась внезапно, и, в общем-то, и для Югославы в том числе.
Очень интересно у Павла Анатольевича Судоплатова в спецоперациях, прочтите, там есть буквально два абзаца о том, что было сделано для того, чтобы в Белграде произошел переворот. 7373948, здравствуйте, ваш вопрос Алексею Исаеву.
Добрый день.
Добрый.
Вот нас пытаются все уравнять с немцами в нашей зверскости. Вот скажите, наши запачкались каким-нибудь образом вот в бомбардировках мирных городов?
Большое спасибо.
Да,
спасибо,
действительно, толковый вопрос. Я так скажу, что мы бомбили города с военными целями, но города, безусловно, бомбили. Самый, на мой взгляд, известный случай, вот реально известный случай, это бомбардировка Таллина в марте 44-го года. Я был в Таллине, и там это такой вопрос, который всячески муссируется, о том, что вот русские бомбили город, там и прочее. Действительно, я читал документы дальнебомбардировочной авиации, там говорится о том, что пожар был виден за 150 километров, но, тем не менее, задание на бомбардировку, оно включало военные цели. То есть и административные здания, и некие там пороховые склады. Одним словом, все же старались нанести потери тылу немецким войскам под Нарвой.
Алексей, а есть документы о целях немцев, когда они бомбили Москву? Количество жертв, разрушенных зданий?
А это в том-то и дело, что есть. И там говорится, что надо бомбить изо всех сил Москву, чтобы принудить, так сказать, русских быстрее капитулировать. То же самое по Сталинграду. Прямым текстом есть приказ. Вот тут надо все полностью вешать на Гитлера. Действительно, он сам лично, без никто его за руку не тянул, подписывал приказы о том, что город должен быть уничтожен, выжжен, там прочее. То есть вот он вот такими фразочками, он бросался только в путь. И поэтому и бомбардировки Москвы летом 41-го года, начиная с июля, с конца июля, и чудовищная бомбардировка Сталинграда, это действительно акция устрашения стороны немцев. У них тоже было все хорошо.
Я просто к тому, чтобы знать все обстоятельства выдвинутых обвинений. Потому что, ну, посидели бы, помолчали бы. 7373948, ваш вопрос Алексею Исаеву, пожалуйста. Здравствуйте.
Доброе утро.
Доброе утро.
Вот у меня такой вопрос немножко...
Будьте любезны, радио потише сделайте.
У меня такой небольшой вопрос.
Пожалуйста.
Немножко в сторону. Вот знаете, тут есть эти такие, в кавычках, горе-историки, которые призывают
изучать, какими болезнями болели военнослужащие с Красной Армии во время войны. Mm-hmm. Имеется в виду веренические заболевания,
да,
или еще что-то, психические.
Понятно.
Как вы считаете, это нужно вообще? По-моему,
подождите,
нет.
Извините, Алексей, вы же говорили про... спасибо большое. Про санитарное управление Советской Армии. Вы говорили про борьбу с эпидемией.
Да, ну, опять же, надо говорить...
Обстоятельно.
Да, это была у нас, по-моему, передача, касаясь Сталинградской битвы. Там,
да,
говорилось о том, что наше санитарное управление справилось с задачей того, что войска не косило повально тулеремия в степях, потому что урожай не убран, размножились грызуны, пошла эпидемия. А вот в 6-й армии Паулюса потери от тулеремии, особенно тыловых частей, были больше,
чем... Тулеремия — это что такое?
Это инфекционное заболевание, которое переносится грызунами.
Грызунами. Угу.
Да, ну, достаточно, на самом деле, тяжелое. То есть это, насколько знаю, не смертельное, но, тем не менее, достаточно тяжелое и неприятное. И повально болели немцы в степях на Волге, а наше санитарное управление вполне нормально с этим справилось. Опять же, там боролись, не знаю, с обшивостью, там со всем.
А, кстати, Алексей, а открыты архивы вот санитарного управления Красной Армии?
А, не, я смотрел косвенно, то есть я...
Косвенно?
Да, то есть я смотрел то, что касалось там Сталинградских фронтов.
А я считаю, что в этом призыве нет ничего страшного. Ну уж если мы изучаем Великую Отечественную войну, а почему вы не изучить, сколько болели те?
Не, понятно, что болели. Но так я скажу, что в целом болезней было меньше, несмотря на то, что люди, как говорится, по грудь в воде строили переправы, да, в ледяной воде. Но, тем не менее, видимо, стресс и плески адреналина, они позволяли людям это переживать без болезней. То есть то, что обычный человек бы, наверное, не на войне не пережил, на войне это люди переживали.
7373948. Ваш вопрос Алексею Исаеву.
Здравствуйте, Леонид. Здравствуйте, Алексей. Алексей, скажите, пожалуйста, Сергей, Москва, а если бы была возможность у Сталина, как у американцев, сбросили бомбу, вот если бы они первые развили ядерную бомбу там в 42-41 году, они смогли бы остановить ход войны в истории?
Уже говорили, это уже говорили.
Мы уже говорили об этом. Ну что ж, очень коротко ваш вопрос. Здравствуйте.
Добрый день.
Быстро, Валентин. Конспективный вопрос.
Когда я учился в 70-х годах в академии, была книга, она называлась «Великая Отечественная война в цифрах и фактах». Совершенно секретная, толстая, огромная альбом.
Вопрос. Видите? Времени нет уже.
Ну все.
Вот. Времени просто, вы понимаете, вопрос человек задавал очень долго. Алексей, огромное вам спасибо, потому что каждый ваш приход... Мне, например, я не могу за всех говорить, мне очень интересно, очень. Надеюсь, что мы еще будем встречаться. Всем, кто слушал программу, большое спасибо. Даст Бог, мы услышимся в следующую субботу. В субботу. До свидания.
До свидания.